Только не пойму, почему. Он хотел было добавить, это ведь не детективный роман, а настоящая жизнь, но удержался, поскольку в нынешних обстоятельствах граница, разделяющая действительность и вымысел, сделалась, на его взгляд, совсем призрачной. Корсо — живой человек из плоти и крови с настоящими документами, где было обозначено его гражданство, имеющий постоянное место жительства, не утративший физических ощущений, что подтверждалось болью в костях после падения с лестницы. Так вот, этот самый Корсо все больше поддавался соблазну считать себя реальным персонажем в реальном мире. И тут не было ничего приятного, потому что оставался всего один шаг до мысли «ты и реальный персонаж, который только воображает, что он реальный в реальном мире». Кстати, этот шаг и отделял нормальное умственное состояние от помешательства. Корсо задумался, а не случилось ли так, что кто-нибудь, скажем, писатель-романист с перекрученными мозгами или пьянчуга-сценарист, сочиняющий дешевые истории, как раз сейчас придумывает его, Корсо, ирреального героя, который мнит себя ирреальным в ирреальном мире. Так, стоп. От таких мыслей у него совсем пересохло во рту. Он стоял перед девушкой, сунув руки в карманы, и чувствовал, что язык ему словно натерли наждачной бумагой. «Будь я ирреальным», — подумал он с облегчением, — «у меня волосы встали бы дыбом от подобных мыслей. Я вскричал бы «О, проклятый рок!» и лоб мой покрылся бы испариной. Зато жажда меня, разумеется, не мучила бы. Я пью, следовательно, существую». И он метнулся к мини-бару, сорвал наклейку, достал бутылочку джина и залпом осушил. Наклоняясь, чтобы закрыть бар, он не мог сдержать улыбку, будто закрывал дарохранительницу, и тотчас все в этом мире встало на свои места. В комнате было почти совсем темно. Слабый свет падал только из ванной, освещая часть постели, где лежала девушка. Он увидел босые ноги, джинсы, майку с засохшими каплями крови. Потом задержал взгляд на обнаженной шее, длинной, смуглой, на полуоткрытых губах и белеющей в темноте полоски зубов. Увидел прикованный к нему взгляд. Тронул лежащий в кармане ключ от своей комнаты, сглотнул слюну. «Пора уносить отсюда ноги». «Тебе лучше?» Она молча кивнула. Корсо глянул на часы, хотя точное время было ему вроде бы и ни к чему. Он не помнил, чтобы, входя, включал радио, но теперь откуда-то лилась музыка. Грустная песня на французском языке. Девушка из портового кабачка влюбилась в незнакомого моряка. «Ладно, мне пора». По радио женский голос продолжал раскручивать печальную историю. Морячок тот снялся с якоря и исчез навсегда. А девушка все смотрела и смотрела на пустой стул и мокрый круг, оставленный его стаканом. Корсо подошел к ночному столику, взял свой носовой платок, выбрал край почище и вытер целое стекло в очках. И тут он заметил, что у девушки снова пошла носом кровь. «Ну вот опять», — сказал он. Тонкая струйка, как и прежде, стекала к верхней губе, потом к углу рта. Девушка поднесла руку к лицу и, разглядывая красные пальцы, стоически улыбнулась. «Пускай». «Надо бы все-таки позвать врача». Она чуть прикрыла глаза и покачала головой, очень мягко. Теперь в полутьме на подушке, усеянной большими темными пятнами, она выглядела совсем беспомощной. Так и не надев очки, он сел на край кровати и протянул руку с платком к ее лицу. И когда он наклонился, его тень, прорисованная в косой полоске света, падающего из ванной на стену, нерешительно дрогнула, как будто выбирала между светом и мраком, а потом растаяла в углу. И тут девушка сделала нечто неожиданное. Не обращая внимания на платок, который он ей протягивал, она подняла испачканную кровью ладонь, коснулась лица Корсо и прочертила пальцами четыре линии от лба к подбородку. Но после этой необычной ласки не отняла теплой влажной руки. и он чувствовал, как капли крови текут по четырехполосному следу, оставленному на его коже. В прозрачных зрачках девушки сквозил свет, лившийся в комнату из приоткрытой двери, и Корсо вздрогнул, разглядев в них удвоенное отражение своей потерянной тени. По радио звучала уже другая песня, но они перестали слушать. От девушки пахло теплом, вернее, лихорадочным жаром, и под тонкой кожей на обнаженной шее билась нежная жилка. В комнате струйки света и темнота перемежались сизым полумраком, где предметы теряли свои очертания. Она прошептала что-то невнятное, очень тихо, и глаза ее переливчато блеснули, а рука скользнула к затылку Корсо, размазывая свежую кровь вокруг его шеи. Он почувствовал вкус крови во рту и склонился к девушке, коснулся призывно приоткрытых губ, из которых едва пробивался стон, такой слабый, точно долетал он сюда из далеких-далеких времен, долгий, тягучий и вековечный. На краткий миг в биении этой плоти ожили воспоминания о всех предыдущих смертях Лукаса Корсо, словно их принесло течением темной и неспешной реки, воды которой были так величаво покойны, что, казалось, их покрыли лаком. И он пожалел, что у девушки нет имени, которое запечатлелось бы в его сознании вместе с этим мгновением. Но уже через секунду на лицо его вернулась досадливая гримаса. Охотник за книгами вдруг увидал сцену со стороны. Он сидит на краю кровати, не сняв плаща, все еще во власти наваждения, а она, тем временем чуть выгнув спину, как красивое молодое животное, расстегивает пуговицу на джинсах. Он наблюдал за ней и в душе снисходительно ухмылялся, преисполнившись ироничного и усталого благодушия, которое порой умел напускать на себя, и наблюдал скорее с любопытством, чем с желанием. Девушка дернула молнию вниз, и открылся треугольник белого хлопка. Затем белая ткань поползла вниз вместе с джинсами. Он увидел ее длинные загорелые ноги, вытянутые на кровати, и они лишили Корсо, обоих Корсо, рассудка, как чуть раньше удар одной из этих ног лишил Рашфора нескольких зубов. Потом она подняла руки, чтобы снять майку, и движение ее было абсолютно естественным, в нем не чувствовалось ни кокетства, ни заученности, при этом она не сводила с Корсо спокойных и нежных глаз, пока майка не закрыла ей лицо. Тогда контраст стал еще сильнее. Опять белый хлопок, на сей раз скользящий вверх, и загорелая кожа, упругая, теплая плоть, тонкая талия, тяжелые прекрасные груди, их очертания четко рисовались в полосе света из двери, ложбинка у изгиба шеи, полуоткрытый рот и снова глаза, в которых сиял похищенный у неба свет». А в самой глубине глаз плененная тень Корсо, словно душа, замкнутая в два одинаковых стеклянных шара или изумруда. Но тут-то он и понял, что у него ничего не получится. Одно из тех мрачных предчувствий, что предваряют некоторые события и отмечают их еще до того, как они случились, вещим знаком неминуемой катастрофы. А если сказать проще, то, швыряя последнюю одежду на пол, туда, где уже валялся плащ, Корсо обнаружил, что начавшаяся была эрекция решительно пошла на спад. Так что зелен виноград, или, как выразился бы его прапрадед-бонапартист «La Garde recule» — «Гвардия отступает». Окончательно и бесповоротно. Он вдруг почувствовал нахлёст тоски, хотя понадеялся, что его несвоевременная и досадная слабость какое-то время останется незамеченной. С некоторыми предосторожностями он лег ничком рядом с нежным смуглым телом, которое ждало его в темноте, решив прибегнуть к методу, который император, завязший в грязи Фландрии, назвал тактическим косвенным приближением. то есть к изучению местности на приличном расстоянии и отказу от контактов в опасной зоне. Выбрав эту благоразумную тактику, он решил немного потянуть время, на всякий случай, а вдруг подоспеет Груши с подкреплением, и начал неспешно целовать девушку в губы и шею. Напрасные надежды. Груши не появлялся. Видно, этот подстрекатель гонялся где-то за пруссаками, стараясь держаться подальше от поля боя. Но тревога Корса обернулась настоящей паникой, когда девушка прижалась к нему, просунула стройную, крепкую и горячую ногу меж его ног и тотчас обнаружила, какая беда с ним стряслась. Корсо увидел, как она растерянно улыбнулась. Но то была подбадривающая улыбка из серии «Браво, боец, я уверена, что ты справишься». Потом она как-то особенно нежно поцеловала его и протянула своевольную руку, чтобы помочь делу. Но именно в тот миг, когда Корсо почувствовал прикосновение ее руки к самому эпицентру драмы, он окончательно пошел ко дну, как Титаник, камнем. На палубе играет оркестр, женщины и дети вперед. Следующие 20 минут можно было назвать агонией. В такие моменты человек начинает припоминать, что плохого он сделал в жизни. Героические атаки разбиваются о стойкие ряды шотландских стрелков. Пехота начала готовиться к штурму, едва забрезжила надежда на победу. Импровизированные вылазки стрелков и пехотинцев, тщетно мечтающих застать противника врасплох. Выстрелы гусар и мощные залпы кирасиров. Но все попытки кончались одинаково. Веллингтон ликовал, укрепившись в маленькой и неприступной бельгийской деревушке, и его главный волынщик играл марш серых шотландцев под самым носом у Корса, а старая гвардия, вернее то, что от нее осталось, сжав челюсти и задыхаясь в простынях, с отчаянием поглядывала на часы, которые, к несчастью, не снял с руки. Капли пота размером с кулак стекали у Корса по волосам, а потерянный взгляд блуждал по комнате, поверх плеча девушки, в поисках пистолета. Охотник за книгами желал пустить себе пулю в лоб.